privilegio di soffrire prima che quella morte che è quella di svegli e vietami che sanno me scrivere. Я сердечно приветствую вас от имени нашего Господа Иисуса Христа. Мы имеем особое время, я бы сказал, необычное, подобное еще не происходило в истории нашей церкви в Украине. Были разные собрания, были разные конгрессы, но когда собрались более 300 человек, чтобы искать Господа, это что-то необычное. Тема, которая сегодня мы договорились исследовать в течение дня, Бог открывает себя и действует в молитве. Есть вещи, которые легко научиться делать, но есть вещи, которые нужно учиться и учиться еще и учиться. Что есть молитва? Я знаю историю одного человека. У него был друг, они выросли вместе, ходили в школу вместе, но потом каждый получил свою профессию. А этот человек стал журналистом, а его друг стал человеком, который связан с уголовным делом, который занимается вопросом наказаний, особенно таких тяжелых преступников, связан с казнью смерти. И в конечном итоге этот человек, о котором я хочу вам рассказать, он стал успешным журналистом, много статей написал, но его друг стал начальником учреждения по исполнению смертной казни. Они в то же время не встречались, и как однажды у этого журналиста возникли идеи. Он как-то хотел написать статью о состоянии людей, ожидающих казни, что они испытывают, какие у них внутренние состояния. Он поехал к своему другу и рассказывает о своих добрых намерениях. Его друг послушал и говорит о том, что это невозможно. Если здесь закон, а что он просил? Он просил о том, что поместить меня вместе с человеком в камеру, который ожидает как бы накануне, завтра его казни, сегодня, чтобы поместить его вместе с этим человеком, чтобы он мог детально наблюдать состояние этого человека со стороны. И вот он сказал, что это невозможно. Так закон не позволяет, чтобы можно такое сделать. Если я позволю это делать, несмотря на то, что ты мой друг, я нарушаю положение, которое имеется в нашем учреждении. Но насколько этот журналист умолял его всячески, он даже готов платить деньги за это. Но тогда его друг все-таки согласился. Но с одним условием. Чтобы вот этот разговор остался только между нами. Чтобы никто, ни жене, ни другому человеку об этом не слышал. Журналист говорит, я обещаю. То, что мы говорили, все остается здесь. И второе условие. Чтобы в течение этих суток ты ничего не читал, ты ничего не думал о событиях, которые происходят там, в городе и в мире. Ни радио, ничего, чтобы полностью отключился от внешней связи и только наблюдать то, что происходит в камере. Хорошо, согласен. И вот этот начальник принимает такое рискованное решение поместить его друга в камеру техника. Следующий день, а естественно, вечером он начал наблюдать процесс. Он слышал, как люди с этой камеры плачут, умоляют, чтобы их освободили, чтобы помиловали, они не столько виновны. И он это все сразу же пишет, фиксирует события, происходит, информация набирает. Утром открывает камеру, где он находился, он ожидает, какой же следующий этап событий будет развиваться. И тот охранник, который как бы идет камера с камерой, и с него чисто выпадает газета. Кто журналиста, наверное, знает, когда сутки журналиста ничего не читал, он уже голодал. Когда-нибудь информация сдержал узнать, что происходит в городе. И, конечно же, первое искушение, как бы это сводить, чтобы никто не заметил, быстренько в камерах, чтобы бегом прочитать, что происходит в городе. И он так и сделал. Но никто не заметил. Он зашел в свою уже камеру. И теперь, конечно, внимание не настолько на поведение этого смертника, а уже о событиях, что происходит в городе. На первой странице фотография его друга, начальника, и написано: начальник тюрьмы было убито в ночь. И он тогда все кинул этот газет, сразу мысль о том, что как теперь спасти. Никто же не знает об этом разговоре, кроме он и его друг. Иначе на первой жизни камера выводит людей на казни. И наступит момент, когда прибежать к нему, он начнет воскликнуть: я же не виноват, я не преступник, я тут просто случайно оказался. А эти говорят, все так говорят, мы уже привыкли. И никто не хотел его слышать. Наступили его очередь. Его привязали. Его вывели из этого камера. И он был потрясен. Он понял о том, что конец наступит. Его вели через проход и охранников. И направляли к администрации корпуса. И там было помещение, где выполняли этот стрель. И поднимаясь в четвертый этаж, никто с ним не разговаривает. И вот они подошли к кабинету, и он мысленно молился: Господи, спаси меня. Ведь я же не виноват, я же не преступник, я же ничего плохого не сделал. И он думал о том, что конец, открывает дверь перед ним, все уже. И когда охранник ему говорит, подай по плечу: пожалуйста, дальше. Я не могу идти с вами. Вы заходите сам. Вот моя задача — провожать вас до этого места. Сторону развязали и опустили внутрь и закрыли дверь. И он уже не мог поднимать глаза. Он вся развязанный. Он как держали ползу руки назад, и он шел и идет вперед. И когда он дошел до конца зала, он поднимает глаза. Стоял его друг. Говорили ему единственное слово: а теперь я точно знаю, что ты можешь написать хорошую статью о смерти. Конечно, трудно представить его состояние, трудно понять, трудно учить, что они списывали. Это нужно только почувствовать. Дорогие мои друзья, мы говорим тему молитвы. Что есть для вас молитва? Часто мы слышим такие понятия: это разговоры с Богом, это дыхание души, это руку веры. Там есть такие поговорки: когда мы молимся, то когда мы работаем, а когда мы молимся, Он работает. Это все красиво. Но как на самом деле учиться молиться, как на самом деле правильно общаться с Богом? Это нужно испытать. Это нужно делать. То, что мы не читаем, это только информация, которая направляет нам к Богу, чтобы мы могли общаться с Ним. Но эта бумага нам не поможет, чтобы с Богом разговаривать. И никто нам не поможет в этом. Мы сами должны учиться это делать. Мне нравится привести вот это выражение, одно выражение. Мне кажется, что оно более емкое. Молитва приводит руку всемогущего Бога в движение. Вы знаете, в то же время я тоже молил. Я уже 23 года как адвентистом стал. Уже 15 лет уже как служителем. Но вы знаете, часто я когда молился, как это обычно, то, что мы уже знаем, там, благодарение, там, покаяние, все это прочее, я уже заранее знаю, о чем я буду молить. О том, есть проблемы. Я уже знаю, где настроить себя, я потом уже пускаю на колени, молюсь, я уже говорю то, что я уже намереваюсь сказать. Но нечто произошло недавно, буквально здесь, в этой гуще. Вы знаете, я уже давненько, я стараюсь вставать 4 часа. Но на этот раз будильник меня зазвенит 3 часа 33 минуты. Я бодр, я не хочу даже спать, думаю, что же делать? Тогда я решил помолиться. Я решил сначала ничего не просить у Бога. Я хотел просто его прославить, как-то восхищаться им. И вы знаете, когда я начал молиться с этим путем, как-то я заканчиваю на тему молитвы, подходит другая мысль, а то это как надо молиться. Я заканчиваю одну, подходит третья, заканчиваю третью, подходит четвертый, так пролетели полчаса. Я оставаюсь на колени, я не заметил. Я вспоминаю проблем многих людей, в моей церкви, где я служу, в моей семье, другие, на родине, на Мадагаскаре. Я молился, я не себе молился, я молился от этих нуждах. В следующий день я собирался ставить будильник на 4 часа. Степан Павлович мне говорит подсказку. Кофе вчера, ты жми будильник, ты не слышишь, я тебя будил как-то, я потом плохо меня уже заснул. Пожалуйста, ставить так, чтобы ну, не мешали другим. Ну, я неудобно стал. Это было в сутки, но все-таки я понимаю, то, что некрасиво получилось. Я решил сделать на таком бесшумном режиме, на вибрации, чтобы я, главное, услышал эти 4 часа. На сей раз я проснулся ровно 3 часа 8 минут. То же самое, я бодр, и я начал молиться. Один час я оставался на колени, я не заметил. Я начал понимать. Когда я слышал и читаю сам о том, что многие люди, реформаторы и другие, они 2 часа на колени молятся. Я думаю, как можно молиться 2 часа? О чем они вообще говорят, что их молить? Разве это нужно? Вы знаете, я сейчас начинаю понимать, то, что действительно, это не односторонний разговор, это общение. Когда я могу слышать, когда я могу что-то говорить. Поэтому мы сегодня говорим тема молитвы о том, что Бог открывает себя. Бог продолжает говорить нам. Давайте мы откроем текст, который и утром читали. И давайте обратим внимание на то, что здесь написано. Я не буду читать, что здесь написано. Евангелие от Луки, 11 главу, стих 1 и 2. Вот смотрите, что написано. Случилось, что когда Он, то есть Иисус Христос, в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: «Господи, научи нас молиться». Я не думаю о том, что ученики не молились. Я не думаю о том, что теоретически они не изучают, как надо молиться. Я уверен 100% о том, что они это знают. Они должны знать предложение, как красиво строить свою молитву, как подобно многих из нас. Но ничто их побудили спросить у Христа: научи нас молиться так, как ты молишь. Как у тебя идет? Что ты чувствуешь? Что с тобой происходит, когда ты молишься? И дальше, как бы Господь предлагает ему вот эту пример, молитву «Отче наш», второй стих, он сказал ему: когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах». В этих предложениях можно говорить и 2 часа. В уже наше время для этого нет. Смотрите, Иисус говорит им, вы подумайте, прежде чем будет молиться. Вы сосредоточитесь, с кем вы будете иметь дело. Отец, это родное, это близкое, это очень-очень близкого. И апостол Павел, который рассказывает эти мысли в 8 главе послания к Римлянам, 14-15 стих, говорит о том, что движимым Духом Божиим суть сыновья и дочерями Божии. И так он говорит о том, что мы имеем такое, как бы сказать, дерзновение, что мы можем обратиться к Богу Абба Отче. Это слово, если традиционно руководите папочка. Это очень близкое, родное, но же в то же время, вторая часть этого выражения, сущий на небесах. Здесь баланс. Господь говорит нам, Бог, здесь вы в воде. Вы можете в любое время, в любой проблеме, в любой нужде, вы можете к нему обратиться. Но не забудьте, что этот Бог, который есть в вас отец, он не человек. Это сущий на небесах. Понимаете, иногда у меня такое ощущение, что у нас отношение к Богу уже отношение к небратству. Мы иногда пускаем бы такой степень, что Бог как будто бы человек, который можно пошутить, можно посмеяться с ним, можно что-то такое натворить. Вспомните историю Моисея. Вот ты горячего куста. И Моисей тоже очень любопытно было. Но я подойду поближе, посмотрю, что тут происходит. А кто Бог ему говорит? Моисей, не подходи! Не подходи! Ибо это особое место. Там, где мы призовем Тебя Господня. Мне больно, когда я слышал уже третий день, братья сестры, успокоимся, тише. Это бесполезно говорит тому человеку, который не верит и не чувствует реального присутствия живого Бога. Бесполезно. Тот, который знает об этом, не надо ему об этом напоминать. Потому что место, которое он стоит, если он призывает имя Господне, это святое место. Это особое место, когда Бог присутствует там. И Господь мы молитву Отче наш как бы дает нам образец и включает основные как бы положения, функции, что надо выдерживать для того, чтобы общаться с Богом. Это свет, родной, очень близкое. Он нас понимает. Мы можем говорить неправильными предложениями. Разве родители, когда общаться с маленькими своими детьми, которые только начинают разговаривать, что они огорчат, когда дети не могут складывать свои предложения, когда они что-то просят, что их родители не поймут. Иногда мы озабочены внешней формой, как молиться Богу, забывать при этом, с кем мы имеем дело. Иногда у меня еще такая мысль возникает, вы перед 27-го дня, когда мы говорим о том, что мы ждем пришествия Иисуса Христа, вы знаете, большинство буддистов больше переживает о событии, которые произойдет при пришествии Христа, при этом забывая о том, что с кем мы будем иметь дело. Мы должны сконцентрировать наше внимание не на том, что будет, а на том, кто придет. На личности, на отношения с ним. Если сегодня мы не будем иметь отношения с этими богами, нас не спасет. Событие, которое может напугать, нас как-то пристраиваться, чтобы быть как понятным верующим человеком. Это нас не спасет. Служение Богу нельзя перетворяться, формирование характера не делает замкновение. Надо время для этого. Поэтому то, что здесь происходит, это не просто отбывание времени. Может быть, для кого-то я очень не хотел бы, чтобы побыли здесь 4 дня, как приехали и с таким же чувством, может быть, еще хуже уехать с этого места. Горе нам, если мы потратили деньги, потратили время, приехали сюда искать Бога, но уедем не сейчас. молитва – это особое отношение, это сугубо личное отношение с Богом. Я не могу передать другому человеку мое личное отношение с Богом. Я могу только подсказать, я могу только направлять, но испытать то состояние, которое я испытываю, это мое личное отношение с живым Богом. Я не могу передать. Наверное, это то состояние, о котором Иисус говорил в притче о десяти девах. Послушайте, притча нас с вами, ожидающихся жениха на Христа. Когда происходит событие о том, что часть людей оказался мудрый, они вовремя знали, что надо делать, какие приготовления надо делать, а другие суетились, они занимались важным делом. Но это будет главное. Мои личные отношения с живым Богом. И когда уже вот Христос придет, они скажут, ну делись нам вашим характером, делись нам ваше состояние с Богом. А эти говорят, невозможно. Лучше идите купите где-то в стороне. Это уже не то время, когда сейчас купить. Это уже невозможно. Сегодня это еще время. Можно еще купить. Можно еще готовиться. И в этом суть благодати Божия, и ради чего мы приехали сюда. Есть одна история в Библии, которая меня потрясла. Записано в Евангелии от Матфея, 16 глава. Речь идет о женщине, язычнице, она не была евреянкой. Женщина, которая имела проблему. Давайте мы читаем эту историю. 15 главу Евангелия от Матфея, 21 стиха. Евангелие от Матфея, 15 глава. И вышел оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, Ананейка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал, я послан только погибшими овцам дома Израилева. А она, подошедшая, клонялась ему и говорит, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответе, нехорошо взять хлеба у детей и бросить сам. Она сказала так, Господи, но и ты, и я с кроки, которые падают со стола Господа им. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина! Велика вера твоя. В этой истории, собрать, я вижу несколько моментов очень важных для нас. Во-первых, эта женщина, она не знала особо Христа. Она слышала, потому что если мы читаем чуть выше, в 14 главе стих 34, здесь говорится о событии о том, что и приправившись, приблизился к тем же Гетсимании, и жители того места, собрались больные, хромые, слепые, как христиане, это шум, это реклама. Так пошло, что все места в этом окрестности узнали о том, что там Христос приходит, происходит особое событие. Поэтому здесь не совсем далеко от этой местности. Интересно, евангелисты, Марка, написали об этом же событии, отпустят некоторые детали. Давайте мы смотрим седьмую главу Евангелия от Марка, и стих 24 и 25. Здесь написано так, то же самое событие, только некоторые грани здесь открываются. И отправившись оттуда, пришел пределы Тирским и Сидонским, и вошедший в дом поклонится, тут никто его уже не заметил, он заходит в дом, чтобы, может быть, не было этого поклонения. Но Иисус не мог это сделать. Все равно его нашли. И поэтому здесь, в 20-м, вот в Марка, описывается, каким образом это жизнь подошла. Вот 25-м. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержила была нечистым духом, и, пришедши, пристала к ногам его. Вы видите, сначала в Евангелии Матфея пишет о том, что она кричала. Это мне напоминает о том, что издали она уже увидела и слышала о том, что Христос наверное остановится здесь. Она уже кричала. Она вот свои проблемы. Я не думаю о том, что она думала, какое предложение сочинить, чтобы молиться Христу. Она закричала. Господи, помилуй меня. У нее проблема. Какой, как она есть, она выложила от сердца. У меня такая проблема сейчас. Я об этом прошу. Конкретно, по существу, Иисус делает вид, что текст говорит нам о том, что Он ни слова не сказал. Было ли у вас когда-нибудь, что вы молились? Ну ли реально, это старая любовь. Нет ответа. Как будто будет изжёгли на спину. Молитесь один год, 10 лет, 15 лет, нет ответа. Я помню одну историю, когда мы были на Мадагаскаре, просто на году с нашим президентом, брат Алексеем Кахином, проводить компанию. На последние субботы было крещение, на море много людей, потом после обеда было служение уже опытов, благодарность. Один брат вышел и рассказывал опыт о том, что он молился 30 лет об обращении его жене. Но сегодня, на эту субботу, она крестилась. Тогда мне было интересно, как, что произошло. И тогда он говорит, 30 лет я молился о том, чтобы Господь изменил эту мою жену. Но она не пришла в Бог. А что же так вы делаете? Почему она пришла? Прошлого года я Христа молился за нее. Я молился о том, чтобы Господь изменил меня. И тогда жена говорит, я к вам пойду, чтобы в церковь. Он говорит, что с тобой произошло? Я хотел, я решил, я пойду с тобой еще. А потом она говорит, сегодня я хочу креститься. А он говорит, ну, удивление, что с тобой стало? Она говорит, я решила. Я хочу вытащить крестом. И поэтому для этого брата такой разница в том, что сейчас вся семья, потому что здесь с ним, она не с ним. А теперь вся семья, и в том числе жена, заключит говорит, Господа, какое счастье. Какой разница, он не знает, как это писать. Понимаете, как может быть, что моя нету ответа. И здесь определенные меры, как бы, Господь преследует две цели. С одной стороны, Он хотел, чтобы эта женщина все-таки свою веру, отношение к Богу, как-то нам нарастающей до определенного пика, вот эти отношения. А с другой стороны, Господь показал положение, в котором находились ученики. Ведь ученики, по сути дела, должны быть помощником Иисуса Христа. Они должны быть помогать в том служении, которое Христос решает. Посмотрите, что происходит. Женщина кричала, женщина падает в ноги Христа, молится, просит, Господи, помилуй меня, у меня проблема. А ученики о чем думают? Они говорят, Господи, ну ответьте уже. Уже нам неудобно, что она кричит. Отправили уже, дай им как-то пусть идет. О чем ученики думали? Они думали о себе. Мне плохо. Я на полу. Я домой хочу. О чем думали ученики? Потому что им неудобно, что женщина кричала, потому что у нее проблема. Кто-то может сейчас кричит, я не знаю. Вот смотрите. Иисус преподавал его ученикам. Они должны были бы заниматься ходатайственной молитвой за людей. Они должны были умолять Бога о том, чтобы Господь решил проблемы этих людей. Но они занялись своими делами. И поэтому Иисус, развивая это событие, Он молчал, не реагировал на службу этой женщины, ученики уже следили, что там так тут происходит. Они как бы уже на никак не спасли, уже здесь уже, сколько можно ждать. Иисус говорит, ну что такое, что вы делаете? Я не послан тебе эти величины. много. И он говорит о том, что я только неправильно пришел. Так что мое дело к ним никакой нет. И он употребляет такие вещи, которые просто, на первый взгляд, режут слово, о том, что нельзя отобрать хлеб у дитя, а дать собакам сам, так написано. А женщина падает, говорит, да, Господи, я согласна быть сам. Только, пожалуйста, кротикая вещь. Я не прошу много. На данный момент хватит, чтобы решить мою проблему. Смотрите, она говорит эти слова. Господи, сын Давида. Что для еврея означает вот это выражение сын Давида? Мужчина, Давида. Это мессия. Это сын Божий. Это Бог. Это спаситель. Это женщина, которая не хочет возникнуть святая. Это женщина, которая язычница. Она имела познание Бога. Она падает на колени, на ноги Его и молится. Конкретно молится. Она не думает какие-то красивые фразы произносить сейчас. Это уже не то время. Это уже не спасет. Формально какие-то слова заумные найдут выученные. Как один раз сказал на прошлой поле Высот, я перебираю, это как бы, вот у меня есть уже запас этих предложений, я просто представляю местами, и таким образом как бы все красиво выглядит, как-то разнообразит, но это определенный круг слова, который я всегда употреблял. Однажды моя дочь подошла ко мне, говорит мне о том, которое меня потрясло. Она мне говорит, папа, почему, когда мы молимся за столом, а сейчас повторять одно слово, что ты его повторяешь? Мне стыдно стало, мне неудобно, что ей сказать. С того времени, прежде чем молиться, я начал думать, что я буду говорить. Он меня тут лежит, потому что бывает так. Я говорю одно, а тут совсем другой лежит. Я стараюсь так поставить, чтобы в гармонии то, что на сердце, и то, что я говорю. Это для меня было большой урок, вот моей дочери, относительно молитвы. Поэтому посмотрите, что Иисус говорит. И он показывает урок для ученика о том, что вы верующие, вы церковь, вы молитвы последовательны. Вы должны падать на колени, когда падают за людей. Чем вы занимаетесь? Что вы делаете? И вот драматизм такой сильный, что наконец-то на итоге сами Иисус уже не удержит. Он воскликнул, о, женщина! Великая вера твоя. Она, он, Иисус же не выдерживали, когда увидит глубокую веру в этой несчастной, бедной женщине. Братья, сегодня Господь очень хотел бы видеть в нас, чтобы мы падали в ноги Его, как рыдали. Это уже не нужно. Когда мы имеем отношение с живого Бога, который сотворивший свет, сущий на небесах, Он не человек, Он не живой Бог. Я помню еще историю Стефана, когда тоже у него была проблема, помните, в 7 главе Деяния апостола, когда собирался его побить камнями, о чем он думал? О чем он молился? Удивительное состояние, он не суетился. Он совершенно спокойно обратился к Господу и говорит эти слова. Вот от 55-й, 7 главы, и Стефан же, будучи исполненный Духа Святого, воззрев на небо, увидит славу Божью и Иисуса, стоящего одесною Бога. Ему открыто небо. Он увидел, спасибо. Он увидел Христа. Наверное, самое главное, не только в молитве, во всем то, что мы идем в нашем отношении с Богом, и в церкви, и в тени, и в кровь, чтобы произошло в этой встрече человек с Богом. Тем более, когда мы говорим о том, что мы собираемся молиться, что это? Я собираюсь поговорить с Богом. Это же должно быть логично, то встреча не состоится. Если встреча не состоится, тогда это уже не молитва. Потому что кому же я тогда говорю эти слова, которые произносить? себе или кого. Поэтому он садит, мы видим о том, что Светлана говорит, что я видел славу Божию, я видел Иисуса Христа, Иисуса Христова, и сказали, вот я вижу небеса отверстие истина человеческого, стоякого одесную Бога. Он сидит за то, что произошло с ним. Тут вы хорошо сказали о том, что когда вечером мы здесь выходим в свидетельство, о чем мы говорим? Мы видим славу Бога. Мы действительно свидетельство о том, что с нам произошло. Или мы Бога думаем о себе, чтобы нам свидетельствовали. Ради чего мы сюда выходим? Ради себя или ради того, который нам показал свою славу? Мы бы могли сказать, да, сегодня я увидел, сегодня, да, я понял, Бог мне сказал. Это не только пустые слова, это должно быть действительно, ну как произошло на самом деле. И сейчас стих, о чем он молился, и преклонил колено, и воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха всего, и сказал все почти. Это почти точка, он повторит слова Иисуса Христа, будущего на кресте. Он молил, а те, кто его распинал, он не за себя молил, за этих людей, которые чинили ему боль. Сегодня, возможно, кто-то нам чинил боль. Я приехал сюда, надеялся в комфорте, а мне создать дискомфорт, мне больно, я хочу на кого-то навалить это обида, это негодование, может быть на голову, может быть на лидера, на комитет по полевой школе. Знаете, мне нравится само название, полевая школа, полевая. Не комфортовая школа, а полевая школа. Мы сюда приехали ради того, чтобы здесь было комфорт. Я готов претерпеть и голод, спасибо целый день. Я готов спать на полу, но главное, чтобы найти Бога. Если я его найду, я согласен на все.
Аминь.
И еще. Меня поражает. Во время апостольской церкви, я не апостол, шестую главу, здесь когда возникли проблемы, это какие-то другие там народы, шлюки, там у кого-то не хватило хлеба и так далее, и собрали, было как бы совет апостолов, и какой совет они дают народу, церкви. Стих 3 и 4, шестая глава Деяний апостолов. Вот здесь, пожалуйста, читаю вот стих. Деяний апостолов, шестую главу, и стих 3, 4. Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек, ведомых исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. Дальше. А мы постоянно прибудем в молитве и в служение Слова. Апостолы сказали, Христец, а что сейчас главное? Бегать там, решать вопросом с обслужителем, с столовой, для служителя. Вы знаете, кто и наши служители? Я не имею в виду, я говорю здесь. Вообще, одни из этих служителей современных, они занимаются чем угодно. И строительство, и что еще? Что еще? Только не тем, чем Господь призывает нас. Я тоже получил. Да, я не решаю, не уделяю. То есть, в чем проблема наша? Мы занимаемся очень многими вещами. Мы очень суетимся, подобно как мало. А главного упускается. Здесь апостоли говорит, мы не сойдем к этому пути. Вы решаете вот эти бытовые вопросы, но мы будем пребывать в чем?
Слове.
В молитве и в служении слова. Когда я обратил внимание на это слово, вы знаете, мое понимание относительно служения пастора изменилось немножко. То есть, все-таки, главное для служителя накормить народу живой слово Божье. И ходатайственную молитву за народа. За народа Божьего, за дело Божьего. Когда это упускать из виду, у нас проблема. У нас просто проблема. Поэтому давайте все-таки вернемся к этому истоку, так как Слово Божие говорит. Каждый на своем месте действует. Если наши служители будут больше молиться и больше проповедовать живое слово, у нас произойдет ничто. Может быть, больше, чем произошло в день Пятидесятника. И еще, последнее. Есть притча о крестах в 18 главе Евангелия от Луки. Я уже не буду читать эту историю. Я просто хочу сказать мысль в последнем стихе. Суть о том, что в городе был судья такой нехороший, он Бога не боится, людей не сидит. Что угодно можно ожидать от него. А с другой стороны была вдова, которая бедная, проблемная. Она идет к этому судью просить его помощи, а он не хочет ей помочь. Теперь в итоге судья говорит, хотя я Бога не боюсь, хотя людей не сижу, так как-то она меня надоедает, но все-таки я дам мне то, что мне надо, чтобы Бог она не приходила. И Бог говорит, вы слышите, что говорит неверный судья? Если этот негодный человек дал этой бедной женщине то, что она просит, неужели Бог, который нас сотворил, который является нашим спасителем, а мы являемся его детьми, его церковью. Неужели он не желает, не хочет, не может ответить на нашу молитву? Я так не думаю. Но здесь в основном стихе Господь говорит так. В заключение мы это прочитаем. Вы попробуйте после этого уже сами вспомните, о чем Иисус говорит в 11 главу Евангелия от Луки. Я в заключение прочитаю вот это слова Евангелия от Луки, 18 главу и стих 8. Господь нам говорит, как бы самое главное для того, чтобы мы имели ответ на наши молитвы. И это Господь ожидает от нас. Сказываю же вам, что подать им защиту вскоре, но Сын человеческий пришел, найдет ли верно? Я бы добавил, найдет ли настоящих девушек людей на земле? У Бога нет проблем ответить на нашу молитву. Это для него это мелочное дело. Он мертвый воскрешал. Он чудеса творит. Наша мелочная проблема, там материальная, здоровая, для него это не проблема. Если у него проблема, это наш план. Я помню, когда мы ходили на занятия философии, задавали этот актуальный вопрос, может ли Бог сотворить камни, которые никто не может поднять. Это как бы такой палка у меня шанс. Я на этот вопрос не ответил, потому что я знал, что за этим стоит. Но Бог сотворит такой камень. Это я.
Аминь.
Это вы. Он не может нашей жизни место, если мы. Он наделил нам право выбора. Он нас сотворит, но ничего не может сделать, если он не хочет. Он не снимает право выбора. Сколько бы кто-нибудь говорит, не шумейте там. Если вы решите шуметь, вы будете шуметь там. Это ваше право. А Бог не придет грома с неба, чтобы закрыть вам вас, голоса и так далее. И в этом стихе для меня лично важно, когда Христос придет, найдет Он меня настоящим верующим христианином. Или христианином, который суетит в этой жизни, делит повсюду, на стройке, там, Винспокова, туда-сюда, а личные отношения с Богом уже никогда. Это я прячу. Как будто бы у меня нет личного времени с Богом, у меня куча дел. На самом деле, я не хочу с ним общаться, я избегаю. Поэтому я найду целый ряд задач, которые сами задачи из себя, которые можно было бы перевалить на другого. Но он не против, чтобы я навалил это на себя. Я сам это выбрал. Я сам это делаю. Это мой выбор. Поэтому сегодня давайте как-то по-новому будем поступать перед нашим Богом. Бог живой. Он реальный. Мне много опыта, просто нет времени об этом вам рассказывать сейчас. Но он верит. Он рядом с нами. Он обещал. Он слышит на молитву. Он готов ответить. Но единственное условие. наше отношение к нему. Наша готовность принята всем. Наша вера. Он говорит женщине, о, женщина, великая вера твоя. Поэтому идите. Пусть будет так, как ты того желаешь. Я желаю, чтобы Господь именно таким образом сказал бы каждому знать всего. Аминь.
Аминь.
Если у вас...